Прежде всего, мне бы очень хотелось, чтобы наболевшие вопросы, ну, связанные, естественно, все-таки с богословием и как-то с христианской жизнью, были здесь озвучены. Неважно, каким способом. Даже если вы пожелаете мысленно, я уловлю, не беспокойтесь. Да. Но одним словом, чтобы мы с вами действительно могли обсудить те вопросы, которые у нас, ну, есть, которые возникают, в частности, в процессе обучения не где-нибудь, а в духовной семинарии. Сразу же хочется сказать, что наши школы как-то по традиции такого рода школ называются духовными. Я помню, как-то однажды на конференции некой сказал, все-таки это же большая ошибка. Наши школы, конечно, не духовные. И даже очень мало духовные. И если только чуть-чуть, если духовные. Но духовного в них мало. Они, может быть, несколько богословские, несколько, но и то не дюже, а только чуть-чуть. Вот. А насчет духовности – это разговор совершенно особый и отдельный. И, наверное, все-таки необходимо просто различать и развести эти понятия, что такое духовное и что такое богословское. Хотя, как кажется, это и так должно бы быть понятно для каждого, кто обучается в таких стенах подобного рода школ. Кажется, должно быть понятно. Но на самом деле, если вы посмотрите хотя бы в какую-нибудь философскую энциклопедию, не только советского издания, не подумайте. Потому что иногда у нас бывает ошибочное представление, что будто бы это у нас атеистическое прошлое, век атеизма, 70 лет пленения церкви, и у нас можно найти и прочитать все что угодно. Ничего подобного. Ничего подобного. Та же самая картина, а точнее сказать, источник этой картины, который мы можем наблюдать в литературе, вот того, кажется, прошедшего периода, кажется, и в данном случае лучше перекреститься, потому что на самом деле только кажется, что та же самая трактовка понимания духовности, она присутствует в Европе, в той матушке Европе, с которой мы взяли чрезвычайно много, очень много и богословских идей, и, к сожалению, самого понятия духовности. Что же там мы можем встретить? Я уже не говорю о литературе, которая носит чисто внешний, я бы, или сказал бы так, светский характер. Там всем понятно, что такое духовность. Наверное, всем понятно. Это образованность, это культура, это, если хотите, нравственное поведение. Выражусь словом, которого там, правда, нет, но оно присутствует, законопослушность. И так далее, все это эстетическое, так сказать, воспитание, вот это все и есть, оказывается, духовность. И ни слова, даже намека нет на то, что стоит за понятием духовность в православии. Ни слова. Как, еще раз повторяю, как в атеистической литературе, так. И, к великому сожалению, в той религиозной, в той христианской даже литературе, с которой мы можем соприкоснуться, когда попытаемся выяснить, что это такое. Вот сейчас мы как летели в самолете и смотрели одну книжку, написал там ее один профессор, знакомый мне профессор написал, Осипов, называется «Бог». И там, в частности, одна из иллюстраций – некая скульптура Бернини, это известный очень скульптор 17 века, на котором изображена как Тереза, святая Тереза. Называется эта скульптурная композиция, называется «Экстаз святой Терезы». Она лежит в обморочном, конечно, состоянии, ну, почти полностью лежит, полулежит, лежит такая, перед ней стоит Амур со стрелой, поражающей ее сердце. Слышите, какая духовная? Что такое духовность, поняли? Один из моих аспирантов, который учится в Риме, говорит мне: Алексей Ильич, вы знаете, как-то мы живем там вместе с иезуитами. Да, ну, конечно. Да, народ мудрый, и они могут надлежащим образом воспитывать наших студентов. Кстати, ой, какая это опасность. Опасность настоящая, серьезная. Так вот, говорит так, мы как-то говорим им, этим студентам, ну, одному из них, да, как вы можете чисто какую-то романтическую, обычную любовь, если хотите, даже какую любовь, ну, присущую всей земной твари, всей, и кошкам, и собакам, и человекам. И вы это называете божественной любовью? Скажите, пожалуйста. Тоже студент иезуит, как мне передают, посмотрел, помолчал и потом ответил: я удивляюсь на вас, русских, вы ничего не понимаете. Вот, оказывается, о чем идет речь. Правда, есть некий оттенок. В обычной нашей жизни мы знаем, что это такое, такое романтическая любовь. Это более-менее знаем. Но там есть нечто другое. Одно дело, когда это питает какую-то любовь к конкретному человеку, такому же, как, каким мы являемся все сами. А здесь, о нет, здесь любовь к Христу такая же. Вы слышите, что творится? Такая же. Какому? Мысленно мною представляемому, рисуемому моим воображением, которому, оказывается, я должен иметь такую же любовь. И мы видим, что происходит. Что происходит? Запомните. Бернини великолепно изобразил экстаз святой Терезы. Если вы только почитаете их, так сказать, исповедальные слова, когда они сами откровенно говорят о том, что они переживают, то действительно вы придете в полное недоумение, просто в недоумение о том, что пишет. Если Бернини изобразил эпизод, или хотите, плод жизни великой Терезы, это 16-е столетие, то это великолепно описала малая Тереза уже конца 19 века. Та Тереза, которую канонизировал Иоанн Павел II в 1997 году. Что она пишет? Вы только почитали бы, что она пишет. Это читаешь и изумляешься, а описывает роман со Христом. Правда, роман какой? Ой, он очень возвышенный, конечно, там ничего такого грубого нет, не было. Не беспокойтесь, да, но мы взглянули друг на друга и увидели, поняли все без слов. Не было ни борьбы, ни сопротивления. И бедная маленькая Тереза утонула в океане любви Христа, как капля. Видите, это что такое? Духовность. Духовность, вы только подумайте, это духовность в понимании не каких-нибудь атеистов, не в тех, кто иронизирует, допустим, над христианством. Нет. Это понимание духовности великой Церкви, которая насчитывает более миллиарда. Слышите? Если всех православных вместе всего, если наберется 250 миллионов, то это одна католическая церковь, которая насчитывает более миллиарда, по статистике, по крайней мере, Ватикана. Да. Что подразумевает под духовностью? Для человека, который не имеет никакого представления о православном понимании этой категории, он будет недоумение, а что еще? А что это такое духовность? Разве это не нравственность? Разве это, если хотите, не эстетизм? Разве это, в конце концов, даже, ну пусть и романтика, но это же так возвышено, так прекрасно, тем более так чисто. Не знают, все утрачено. Нет. Совсем о другом говорит православие. И это надо знать каждому православному человеку. Если он этого не будет знать, значит, нет никакого проку не будет тогда от всех богословских знаний, которые мы получаем и можем получить на уроках богословия в наших духовных. Да нет не духовных. В лучшем случае богословских школах, в лучшем случае. А если хотите, то еще понизим уровень. Хотя слово произнесу одно и то же, только на другом языке. Теологически. Это уже совсем хорошо. А почему хорошо? Очень просто. Есть еще в богословских школах, богословских, таких как семинария, например, здесь все-таки присутствует элемент, необходимый элемент должного, должной молитвы, участие в богослужениях, участие в той практической церковной жизни, которая освящена веками и уже тысячелетиями, если здесь еще присутствует необходимое благоговение, участие в таинствах, то теологические. Это знаете уже, что такое? Это школа, там факультет, кафедра, неважно что, где каждый человек, независимо от того, в какой степени он является христианином, ну да, он верующий, если вы спросите, конечно, он послушал лекции, пошел на дискотеку, попрыгал там, покричал под громы и молнии, да, и музыку, это всякие, выпил, закусил и так далее. Ну, в общем, ну, обмыл соответствующий урок по теологии. Узнал о том, что это такое там крещение происходит, что такое там искупление, догмат, что за воскресение. Это теология. То есть превращение уже, вы слышите, превращение во что? В чисто мирскую, как мы говорим. То есть совершенно бездуховную науку, изучение внешних суммы, внешних знаний, касающихся христианской религии. Я сказал о теологии, да? А если мы обратимся к истории нашей русской духовной школы, какие мы находим примеры? Небезызвестный вам протоиерей Сергий Булгаков, бывший профессор Сергей Николаевич Булгаков, профессор политэкономии, который не верил в Бога, но который учился в семинарии и ушел из семинарии только потому, что убедился, что Бога-то и нет. А все, что там говорят, это так. Игумен Никон Воробьев, которого, может быть, вы тоже слышали, который рассказывал, сам говорил, что у них происходило на уроках закона Божьего. Какой-то батюшка читал, говорит, нам уроки закона Божьего. Мы сидели. Вопросы? Никаких вопросов. Он не отвечал. Хихикали, подшучивали, иронизировали. Говорит, уроки закона Божьего превращались в часы, насмешек и острот. Можно сказать, что это, ой, это гротескная картина. Да это не может быть. Не может быть. Варсонофий Оптинский, преподобный, черным по белому говорит, революция, он говорил еще о революции 1905 года, которая была генеральной репетицией перед революцией 1917 года. Революция вышла из семинарии. То есть духовной школы? Как это возможно? Что это такое? Преподобный Варсонофий Оптинский, человек самообразованный, который прекрасно понимал, что это такое, в чем дело, откуда такие жесткие суждения. Вы знаете, почему важна история? Как хорошо еще Цицерон говорил до нашей эры, история – это наша лучшая учительница. Учительница в данном случае. Не стоит ли вспомнить это, когда мы говорим и в наше время о том, вот что было с духовными школами. Знаете ли, что пишут? Люди, знающие, семинаристы были в первых рядах революционеров, когда святитель Илларион Троицкий, профессор и проректор Московской духовной семинарии, он вспоминает, однажды я читал лекцию о церкви, у него работа о церкви, большая, хорошая работа, и затем спросил, вопросы есть ли какие-то или нет, встает студент, говорит, спасибо. Спасибо, отец-инспектор, но вы ничего не сказали нам о том, какое огромное положительное значение имеет революция, которая должна же быть. Мы должна же восторжествовать справедливость социальную. Мы должны сбросить гнет монархии, гнет эксплуатации, уничтожить классы. Он пишет, как он обомлел. Это пишет человек о своих личных впечатлениях. Если вы прочтете митрополита Вениамина Фетченкова, почитаете, что он пишет. Вот один из эпизодов. Он кончал Московскую духовную академию. Что он пишет. Однажды, говорит, у нас был в академии один очень, очень симпатичный молодой преподаватель. Мы его все любили за его остроумие, смелость высказываний, образованность. Однажды он заболел. И мы, несколько человек, там трое или четверо студентов, ну просто пошли его навестить. Пришли к нему, он нас принял и... Что здесь произошло? Он пишет свои воспоминания. Мы с полным недоумением слушаем, что он говорит. А он-то о чем говорит? Он начал говорить о святых отцах, о христианской жизни, об основах этой жизни, о каких-то законах духовных. Мы на него смотрим, недоумеваем и, наконец, спрашиваем. Он пишет, митрополит Вениамин Фетченков, советую запомнить имя. Так вы что, разве вы верующий, что ли? У студентов было впечатление. Если человек талантливый, образованный, то он, конечно же, не верующий. Это несовместимые понятия. И он здесь при этом горько подчеркивает, мы больше, говорит, мы, студенты Московской духовной академии, мы были больше томистами. Томистами, объясняю, то есть это учениками Фомы Аквинского, знаменитого католического богослова XIII столетия, мы были больше томистами, нежели учениками святых отцов нашей церкви. Это была знаменитая Московская духовная академия, знаменитая школа. Если говорить номер один, и что происходило. А если вы почитаете его, это Вениамина Федченкова, о том, как он был инспектором в Петербургской семинарии, то вы вообще за голову схватите. Я не хочу даже передавать. Такова была история, таков фактический материал, состояние духовных школ перед революцией сначала 5-го, потом 17-го года, то есть начало 20 века. Духовные школы. Однажды вот так, читая лекцию тоже в Московской духовной академии, я потребовал, чтобы студенты немедленно представили мне сюда же господина Беса. Ну, студенты духовных школ могут все сделать. Все, что вы. Пожалуйста, Алексей Ильич, видите? Я говорю, ну, я-то вижу, вы видите? Мы видим. Я говорю, хорошо, проведем сейчас у него экзамен. Узнаем, образованный бес или нет. Экзамен провожу по всем дисциплинам. Ну, я-то все знаю уже, это все знают. Пусть попробует кто усомниться. Студентам говорю, вы видите, паршивец-то? Все богословие знает, Священное Писание наизусть, святых отцов может вам цитировать как угодно, истории церкви, каноны. Услышите, бес-то православнейший. Причем, когда я у него публично спрашиваю, ты паршивец, а ты во все это веришь или нет? Он ехидно улыбнулся. Рога у него были под шляпой, а копыта в ботинках особенно. Он а хвост спрятал в штаны, кстати. Так ехидно улыбнулся, и знаете, что ответил? Это вы верите, а я-то знаю. Мы все были в полуобморочном состоянии, верно? Мы-то только верим во все эти догматы. Бог Троица, например, сотворение духов, там, воплощение, воскресение Христа и так далее. Мы-то только верим. И он сказал, это вы верите, а я-то знаю. Причем так ехидно сказал, что даже аж неудобно стало. Ну, говорю, бес, ты православный, слушай. Все. Друзья, видите? Студенты говорят, ну, конечно, видим. Что-то и видеть нечего. Я говорю, ну что, бес, ну давай перекрестимся и молитву прочтем вместе. Вот тут-то и началось. О, Боже мой, вы себе представить не можете, что началось. Да, какие громы, какие молнии, какой запах серы, какой огонь, Боже мой. Бес моментально исчез, провалился в преисподнюю. Со всем знанием, великолепнейшим знанием всего богословия, священного писания и всего прочего, что мы так усердно учим, наизусть почем что-то, даты запоминаем, имена, а он, паршивец такой, все знает, и остается бесом. Ну, вы, конечно, понимаете, почему я решил провести такой сеанс вызова беса. Спиритисты там, вы знаете, души разные вызывают. Но спиритизм – это нехорошо, конечно, очень нехорошо. Ну, а беса вызвать – это же интересно. Но зато я надеюсь, что все студенты, которые присутствовали там, теперь поняли, оказывается, что можно, оказывается, все чисто вот этой мозгой, извилинами этими, все можно изучать, можно запоминать, Правда, говорят, что компьютер лучше запоминает даже, чем любой человек. Это вообще ужасно, конечно. Да, что мы запоминаем только, не знаю, какую йоту по сравнению с компьютером. Все это можно знать. Можно ходить в храм. Можно стоять там и мечтать. Можно вычитывать молитвы. Не молясь совершенно, конечно. А зачем молиться? Вычитывать. Итак, часы. А если взять все эти часы и собрать, сколько человек, обучающиеся, допустим, в семинарии, проводит в храме, то есть проводит времени, когда, кажется, читаются молитвы, когда поются молитвы. Сколько? Так это, Боже мой! Уже студент должен выйти, знаете, каким? Святым слишком слабо. Трижды святым. Нет, десятикратно святым. Стократно святым. Только, наверное, святые столько проводили время в молитве, когда достигали вот того духовного состояния. А мы, каким я был, таким остался. Духовная школа. Что было духовными школами? Монастыри. Какие? Там, где были настоящие духовные наставники. Монастыри, где учили прежде всего молиться. Когда впервые пришлось прочитать в творении Игнатия, святителя Игнатия Брянчанинова, который здесь был архиереем, впервые пришлось прочитать такие слова, нужно обращенные не кому-нибудь, обращенные к верующим. Такие слова. Да сейчас, я думаю, все просто будьте потрясены. А кто-то, наверное, возмущен даже будет, когда он написал, нужно учиться молиться. Я всегда слышу, молитесь, возлюбленные во Христе, братья и сестры, молитесь. Вы знаете, какая благодать-то сегодня праздника. Ой, Боже мой, невозможно, какая благодать. Какая радость у всех нас, особенно после Великого Поста. Тут уже и говорить даже нечего, разговенница сейчас будет. Ой, какая радость. Что вы, неописуемое даже. И вдруг он пишет, после переживания таких радостей, вдруг говорит, нужно учиться молиться. О, Боже мой, это что такое? На самом деле, да, оказывается, одна из самых страшных болезней христианского мира, страшных болезней, молитву, как умоление. Вот, когда я умоляю кого-то, молитву подменили чем? Вычитыванием молитв, совершением богослужений, особенно торжественных богослужений. Я как-то спрашиваю одного высокого церковного человека, «Владыка, а богослужение – это молитва или нет?» «Что вы, не знаете? Конечно, молитва». Я говорю, «А как это можно торжественно молиться, не подскажете?» «Ах, вы опять туда же!» Я говорю, «Да я, правда, не знаю, как торжественно-то молиться можно-то, если богослужение – это молитва». «Ну, правда, я кого-то умоляю, о чем-то такое, о пощаде, например, представляете, простить мне какой-то долг или беду. Как интересно, я буду торжественно умолять. Правда же интересно? Очень интересно. Я говорю, я просто не понимаю, извините». Вот вы и не понимаете, поэтому. Что такое торжественно? Даже знаете, как фортиссимо дать, чтобы штукатурка летела сверху? Вот тогда Господь Бог уже услышит. Конечно, услышит тогда, когда престол его качается от мощи наших возгласов. Извините меня за эту иронию, но она не злая. Я хочу сказать то, о чем пишет наш святитель Игнатий Брянчанинов, это, если хотите, самое больное место указание на самую страшную болезнь, которая поразила, поражает и, видимо, до конца нашего мира так и не исчезнет из христианского мира. Это что? Отсутствие молитвы. Где? Во время молитвословий, личных, общественных, богослужений. А молитва где? Ой, какое облачение-то новое! А это какой архиерей-то? А это что за батюшка? А что это он так это говорит-то? А что это он бегает с кадилом-то? Да еще вот так крутит и выкручивает еще кадил. Ой, как замечательно! Ну, артист прям настоящий! Ну, красота просто! Да и только перед Богом так крутануть кадилом! Представляете? Вот тебе, Господи, раз! И крутану кадилом, и уголья не улетают причем. А дым такой идит, аромат такой, азладана. Ведь кадил что такое? Кождение что такое? Это символ молитвы. Кажется, так. Это я помню, в семинарии, кажется, так нам объясняли. Может, я уже забыл на свете, но это символ молитвы. И вдруг тут молитва. Вот тебе, Господи, раз, и перевернул. Ну, красота, с одной стороны на другую. Ну, мечта просто. Да и только. Хорош дьякон. Ну, ой, а ревет как? Если голос, начинает, прям даже не слышно. Молитва. Страшное бедствие, которое поразило христианский мир. Но еще более страшное то, что уже даже на это не обращаем никакого внимания. Настолько привыкли почти к бессознательному, невнимательному совершению молитвословий, что уже это стало нормой. Вы представляете, стало нормой. Вот в чем самый главный ужас. Одно дело, когда я читаю «Отче наш», и вдруг смотрю, начал, так кажется, «Отче наш», окончил Соломоновыми островами, я говорю, Господи, прости, да что же такое? Кому же я обращаюсь? И другое дело, когда это так, все как положено. Все как положено. Господи, помилуй 40 раз. И же на всякое время, на всякий час. Правда? Все в порядке, и даже 40 раз не надо читать, Господи помилуй. В рифму-то куда лучше. Это я передаю случай, реально имеющий у нас однажды богослужение, вновь поступивший, читал так, там же все написано, Господи помилуй 40 раз. Он и прочитал, Господи помилуй 40 раз, это на всякое время, на всякий час. Ну, мы были все в восторге сразу. Умилились. Тут же все, кстати, услышали. Так никто не слушает. Никто не молится, что читают. Тут моментально услышали и осклабились, рот до ушей. Ну еще бы. Такой сюрприз, знаете ли, да, не часто получишь. Это же изумительно просто. Ни о какой духовности и речь не может идти, если человек действительно не учится и не научится молиться. Духовность что такое? Происходит от слова «дух», а тем первичным духом, на который обращено внимание христианина, есть Он, Бог. Духовность – это богоподобие, не культура, ни знания, ни эрудиция, ни искусство, а богоподобие. В чем прежде всего это богоподобие? Какие основные характеристики Бога должны отражаться в душе человеческой, чтобы можно было сказать о том, что это духовный человек? Какие? Ну, неужели это так трудно понять? Основные, самые основные, их называют постоянно святые отцы. Постоянно призывают, называют. говорят о том, как их приобрести. Называют высшая любовь. Но это соус, то есть соединение уже всех совершенств, о котором что говорят? Невозможно приобрести любовь, не искоренив страсти. Не искоренив страсти. Любовь является плодом очищения души от страстей. А что это значит? Это значит ничто иное, как то, что это приобретение человеком, видение того, этих страстей, которые во мне есть, борьба с ними и понятие, видение того, насколько, оказывается, я не могу никак справиться, даже желая. Это означает ничто иное, как смирение, видение. Я же знаю, нельзя осуждать, правда же? Ну, правда, знаю, знаю. Каюсь, каюсь. И что? И что? Тут же только дошел и уже стоит, дрыгает ногами. Господи, Боже мой! Да что же это такое? Да я только сейчас покаялся, что осуждать нельзя. А зависть, а лицемерие, а лукавство, а притворство, а тщеславие. Ну, ты христианин? Да? Да. Ну все. Ура! Решили! Под корень! Все! Все? Преподобный Симеон Новый Богослов и пишет: тщательное исполнение, то есть понуждение себя, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека чему? Слушайте, если бы вы эти слова сейчас сказали, обратили бы к представителю любой религии, более того, скажу даже, не только любой религии, а к любому неправославному человеку и сказали бы: тщательное исполнение заповедей Христовых, так что делает с человеком? Ну как что? Очищает, возвышает, приводит к духовному совершенству, не правда ли? Приобретению дарований. Что он пишет? Что он пишет? Если этого мы не поймем, что он пишет, сейчас скажу, то мы, значит, полностью не понимаем православия. Да, в католицизме, да, все, уже я вырос. У меня заслуги, я уже перед Богом. Нет, что он пишет? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Пока я не ставил себе целью жить по заповедям, я и не замечал этого ничего. А как только я решил, да хватит же, я все-таки христианин или кто я? Все, не осуждаю, не осуждаю, не завидую, не раздражаюсь и так далее. И вижу что? И что вижу? Слышишь, что я вижу? Что я вижу? Все наоборот. Я думал, да чего же я хорош? А оказывается, ничего не могу. Не могу даже не осуждать, не могу не болтать, не могу не лукавить, не могу не лгать, не могу не притворяться. Ну, кто ты? Кто ты, голубчик? Ты видишь себя или нет? Кто ты есть? Ты наконец-то видишь? Сними розовые очки. Оказывается, тщательное исполнение, то есть понуждение себя к исполнению заповедей Христовых, открывает мне, кто я есть на самом деле. Уж я думал, такой я хорош. Ну, слушайте, ну еще, я никого не убивал, никого не грабил. Представляете? Не нарушал особо законов, даже правила движения не нарушал. Меня может живьем прям канонизировать, до чего я хорош. А тут оказывается, боже мой, как параличный какой. Ничего не могу сделать. Ничего не могу сделать, оказывается. Самых элементарных вещей не могу исполнить. Направо-налево осуждаю всех. Снизу до верху. Я один хороший. Ведь когда я осуждаю, знаете, что это такое значит? Я бы такого никогда не сделал, как он или как она. Чувствуете, насколько я лучше? О, вы еще этого не знаете. Какая гордыня. То есть я сразу вижу, кто я есть. Какая гордыня-то у меня. Какое превозношение. Я осуждаю его, что он лжет. Да, а ты, голубчик? Я не говорю о делах, а что в мыслях у тебя творится? Ну-ка, давай-ка сейчас пошевелим. Стыдно и сказать даже, срам. Твоя духовность какая? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. То есть он начинает видеть себя, кто он есть на самом деле, а не в своих мечтах, не в своих фантазиях, не в своем мнении о себе, а вот-то я есть на самом деле, ничего не могу сделать. Да, в храм-то я хожу, конечно, и свечку ставлю, и записки могу подать. Свечку даже через правое плечо, не через левое поставлю. Что вы? Это я все могу, пожалуйста, все могу. А справиться с одной гадкой мыслишкой, оказывается, не можешь. Ой, какой ты чистый. Ой, какой ты сильный. Ой, какой ты верующий. С одной гадкой мыслишкой не можешь даже справиться. Она тобой руководит. Ты за ней, как пес, бежишь. Она твоя госпожа, а не ты.